Глава 24. В Гейтхаузе Рикс сделал волнующее открытие. Одна из книг, принесенных из библиотеки прошлой ночью, оказалась гроссбухом, датированным 1864 годом и содержащим перечень фамилий, обязанностей и жалования каждого слуги в Эшерленде. Там было 388 имен, начиная от ученика-кузнеца и заканчивая главным егерем. Но внимание Рикса привлекла записная книжка доктора Джексона Берда, директора заведения под названием «Приют Берда», расположенного в Пенсильвании. «Приют Берда» был частной лечебницей для душевнобольных. Записная книжка была старой и хрупкой, а многие страницы и вовсе отсутствовали. В ней месяц за месяцем прослеживалось развитие болезни пациентки Джессамин Эшер, первой жены Ладлоу и матери Эрика. Рикс сел за стол и раскрыл перед собой записную книжку. Свет на нее падал через его правое плечо. Целый час он погружался в жуткие подробности душевной болезни. Его лишь изредка отвлекали яростные порывы ветра. Джессамин Эшер, писал доктор Берт твердым почерком, была привезена в приют в ноябре 1886 года. Судя по портрету, который доктор Берт видел во время визита в лоджию, Джессамин Эшер была раньше элегантной молодой женщиной с волнистыми светло-каштановыми волосами и добрыми серыми глазами. 23 ноября 1886 года в комнату с обитыми войлоком стенами заперли женщину в смирительной рубашке. Сыплющая бранью, она выдрала себе почти все волосы. Ее губы и язык были изуродованы укусами, а глаза, обведенные красными кругами, горели на белом, как мел, лице. Ладлоу не сопровождал свою жену. Ее привезли четверо слуг, среди которых был и Лютер Бодейн, дедушка Эдвина. Когда Джессамин приняли в приют, ей было 26 лет, и она уже безнадежно помешалась. Рикс продолжал читать, завороженный этим свеженайденным скелетом в чулане Эшеров. Несмотря на то, что Джессамин была дочерью миллионера, владельца мануфактуры из Новой Англии и получила хорошее образование, за 7 лет жизни с Ладлоу Эшером она деградировала почти до животного состояния. Лишь спустя 4 месяца доктор Берт смог находиться с ней в одной комнате, не боясь нападения. Ее симптомы, писал он в декабре 1887 года, включают безрассудную ярость, богохульство, скрежетание зубами, искаженные до бессмысленности молитвы, выкрикиваемые в полный голос, и припадки, в течение которых несчастная миссис Эшер должна быть привязана ремнями к кровати с кляпом во рту, дабы не откусить себе язык. «Болезнь Джессамин», — писал доктор Берт, — кажется, берет начало с рождения Эрика в апреле 1884 года. Несколько раз эта женщина, так любившая ухаживать в саду за розами, одуванчиками и камелиями, пыталась убить младенца. Лишь летом 1888 года Берт добился, чтобы сумасшедшая хотя бы поговорила о сыне. До той поры имя Эрика вызывало лишь молитвы и проклятия. Но в то роковое лето буря, которая бушевала в мозгу Джессамин, поутихла. А может быть, Брэд просто нашел нужное лекарство. Во всяком случае, временами сознание Джессамин прояснялось, и это давало возможность доктору изучить ее состояние. «Я должна убить Эрика», — сообщала она доктору Берду, — «потому что его коснулся сатана». «Эрик был еще младенцем», — рассказывала несчастная, — «когда это произошло». После полуночи ее разбудила сильная гроза. Она боялась грома и молнии почти так же, как и Ладлоу. Отец Пуританин учил ее, что гром — это проявление недовольства Бога, а молнии — копья, которыми он поражает грешников. Много раз, когда бушевала гроза, Джессамин забивалась под одеяло и представляла себе, будто вся лоджия трясется, а однажды в ее великолепной спальне при особенно сильном раскате грома вылетело стекло. В эту ночь по лоджии хлестал яростный ливень. Когда прогремел гром, Джессамин показалось, что раскалываются стены. Где-то в доме разбилось стекло. Окна дрожали. Встав с кровати, она спустилась вниз, в комнату Эрика, но, открыв дверь, увидела в голубом свете молнии нечто. Над колыбелью Эрика склонялся силуэт крепкого, широкоплечего мужчины. Но это был не человек. Его кожа бледно-серого цвета влажно блестела. Джессамин успела разглядеть, что рука этого существа повисла над лбом спящего ребенка. Затем незнакомец, резко, но грациозно, как балерина, повернулся к ней. На мгновение она увидела лицо, жестокое, но красивое. Тонкий рот искривился в полуулыбке-полуусмешке, а глаза были как у кошки, темно-зеленые, гипнотически яркие, с огромными зрачками. И перед тем, как свет померк, создание исчезло. Она закричала. Ребенок проснулся и тоже начал вопить. Джессамин понимала, кто предстал перед ней, и боялась сойти с ума. Она не смела приблизиться к ребенку. Выбежав из комнаты, женщина в панике понеслась вниз и на лестнице упала, едва не сломав себе шею. Там она и лежала до тех пор, пока ее не нашел слуга и не позвал Ладлоу из спальни. «Джессамин видела, как Эрика коснулась воплощения зла», — сказала она доктору Берду. На ее глазах эта тварь нежно и покровительственно простерла лапу над головой ребенка. Значение этого жеста, по крайней мере для Джессамин, было ясно. Эрика ждет служения сатане. Он вырастет с меткой дьявола на челе. И не счесть бедствий, которые он принесет миру, если ему позволят выжить. Эрик должен быть убит до того, как проявится заложенное в нем зло. Джессамин пыталась отравить младенца, но ей помешала няня. Хотела скинуть сына с лестницы, но ее удержала Дженни Бодейн, жена Лютера, их кухарка. После этого Джессамин заперли в комнате, но она ухитрилась выбраться оттуда по карнизу, похитила Эрика из детской и понесла к горящему камину в банкетном зале. Когда она уже была готова швырнуть Эрика в огонь, ее заметил Ладлоу. Он бросился к Джессамин, но она схватила свободной рукой кочергу и яростно ударила мужа, целясь в голову. Ладлоу отразил этот удар своей черной тростью, но Джессамин, собрав все силы, нанесла новый. Кочерга попала в висок, и Ладлоу замертво повалился на пол. Вокруг его головы собралась лужица крови. Джессамин схватила визжащего ребенка, как надоевшую куклу, за шею и шагнула к огню. Но в следующее мгновение Эрика вырвали у нее. Окровавленный Ладлоу сумел подняться на ноги, чтобы спасти ребенка. Джессамин вцепилась ему в горло, и они боролись у горящего камина. Ладлоу, хоть и оглушенный, с помощью трости сдерживал ее, пока подоспевшие слуги не схватили несчастную. В 1888 и 1889 годах, как понял Рикс из записей, состояние Джессамин колебалось от спокойного до буйного. В конце октября 1889 года доктор Берт решил написать Ладлоу Эшеру, что состояние его жены безнадежно. Ладлоу приехал в декабре в сопровождении Лютера и двух других слуг, чтобы увидеть супругу в последний раз. Два месяца спустя Джессамин Эшер была обнаружена в своей комнате мертвой. Она зубами порвала подушку и глотала гусиный пух, пока тот не забил ей горло. «Чудесно», — пробормотал Рикс, дочитав до конца. Он оттолкнул записную книжку, словно та была покрыта грязью, и подумал: «Рвался бы так Ладлоу спасти Эрика, если бы знал, что ждет их в будущем». Данное Джессами написание твари, которая стояла над колыбелью, наводило на мысль о фильмах ужасов. Возможно, она искала оправдание своей ненависти к ребенку, который встал между ней и Ладлоу. Но каковы бы ни были истинные мотивы, они затерялись в прошлом. Раздался тихий стук, и Рикс насторожился. Было почти 2 часа ночи. Кто, кроме Паддинг, может бродить по дому? Бун около 11 уехал в свой клуб и наверняка играет сейчас в покер. Рикс подошел к двери, которая была загорожена стулом и шкафом, и спросил: «Кто там?»
«Миссис Рейнольдс, откройте, пожалуйста!»
А Рикс открыл. Свет в коридоре не горел, и миссис Рейнольдс держала серебряный канделябр с 4 горящими белыми свечами. Рикс раньше не видел эту женщину без хирургической маски, но она сразу показалась ему волевой. Сейчас при виде ее сильной нижней челюсти это впечатление окрепло. В то же время было ясно, что уход за Уоллином утомил миссис Рейнольдс. Рикс заметил сизые мешки под глазами и глубокие складки у рта. Взгляд был пуст и бесцелен.
«Меня послал Уоллин», — сказала женщина привычным шепотом. «Он хочет вас видеть».
«Прямо сейчас?» Она кивнула, и Рикс последовал за ней по коридору. Когда он протянул руку, чтобы включить свет, миссис Рейнольдс быстро сказала:
«Пожалуйста, не надо. Я велела слугам выключить почти все лампы в доме».
«Зачем?»
«Так велел ваш отец», — объяснила она. «Сказал, что не выносит шума бегущего по проводам тока».
«Что?»
«По его словам, это такой высокий противный визг», — продолжала миссис Рейнольдс. «Иногда его слух обостряется, и он говорит, что этот голос электричества беспокоит его больше всех прочих шумов. Я увеличила дозу транквилизаторов, но незаметно, чтобы они действовали на его нервную систему».
Они приблизились к лестнице, ведущей в тихую комнату. Запах разложения, к которому в другом конце дома Рикс постепенно привык, был здесь таким сильным, что он остановился, борясь с тошнотой. «Я не могу опять туда идти», — подумал Рикс, и у него внутри все содрогнулось. «Боже правый!» Миссис Рейнольдс, шедшая на несколько ступенек впереди, оглянулась. Желтый свет отбрасывал ее длинную тень на стену напротив.
«Все будет в порядке», — сказала она. «Постарайтесь дышать ртом».
Он последовал за ней наверх, к белой двери, и надел две хирургические маски и резиновые перчатки. Затем то же самое и сделала сиделка, пока он держал взятый у нее канделябр. Перед тем, как открыть дверь, миссис Рейнольдс забрала у Рикса и задула все свечи. Их окружила темнота. Несколько ужасных секунд Риксу чудилось, будто он снова заблудился в лоджии. Но тут сиделка взяла его за руку и потянула в тихую комнату. Дверь бесшумно затворилась, и женщина подвела его к кровати Уоллина. Остелоскоп был выключен, и в помещении слышалось только хриплое неровное дыхание Уоллина. Рикс слегка задел обо что-то подбородком, но промолчал. Миссис Рейнольдс отпустила его руку, и он понял, что за ним наблюдают. Уоллин продолжал сопеть, пока в конце концов не заговорил. Рикс был вынужден напрячься, чтобы понять, о чем шепелявит отец.
«Выйди», —
приказал Уоллин сиделке. Рикс не слышал, как та вышла, но знал, что она не могла не подчиниться. Уоллин медленно, с тяжким трудом подвинулся на кровати. Он заговорил, и Риксу снова пришлось сосредоточиться.
«Эта сука потом завернет меня в пеленки».
Уоллин поморщился от боли. От его вздоха у Рикса сжалось сердце. Это был такой человеческий звук, тихий, почти нежный.
«Ненавижу ночь», — прошептал Уоллин. «Ночью поднимается ветер. Раньше я к нему не прислушивался, а теперь самого себя слышу так, будто кричу сквозь ураган».
«Сочувствую». Хотя Рикс сказал это как можно тише, он услышал хрип Уоллина. Рикс вздрогнул и сжал кулаки.
«Говори тише, черт побери! О, боже, как болит голова!»
Вроде бы отец заплакал, но это могла быть и ругань. Рикс зажмурился, его нервы были на пределе. Прошла минута или две, прежде чем Уоллин снова заговорил.
«Ты не собирался навещать меня здесь? Что-нибудь не так? Или у тебя дел не в проворот?»
«Неужели старик знает, что я задумал?» — недоумевал Рикс. «Нет, конечно же, нет. Не нужно паранойи. Мне казалось, что тебе нужен покой». Он прошептал это так тихо, что сам едва расслышал. На этот раз, без сомнений, раздался грубый смешок у Уоллина.
«Покой!»
— повторил он.
«Хорошо сказано. Да, мне нужен покой, и я действительно скоро упокоюсь».
Он помолчал, выравнивая дыхание, а когда снова заговорил, Рикс поразился. Такого жалобного голоса он еще не слышал.
«Я почти готов умереть, Рикс. Этот мир больше не мой. Я устал. Как же я устал.
Рикс был захвачен врасплох. Возможно, мысли о смерти в конце концов подточили Уоллена, но он выглядел совершенно иначе, чем несколько дней назад, когда Рикс к нему заходил.
«Как Маргарет?» — спросил Уоллен. «Справляется ли?»
«Справляется. И неплохо.
Я слышал, вечером поругались Бунс Паддинг, хотя сейчас это занимает меня менее всего. А Кэт, каково твое суждение о ней?»
«Суждение», — подумал Рикс. «Странно он подобрал слово. С ней все в порядке».
«А как насчет тебя?»
«У меня все нормально».
«Да».
Колину снова вернулся сарказм.
«Не сомневаюсь. Черт бы подрал этот ветер, воет и воет. Ты что-нибудь слышишь?»
«Нет».
«Тогда наслаждайся тишиной, пока можешь», — с горечью сказал Уоллен.
По трубкам под кроватью Уоллена забулькала жидкость, и он тихо застонал. Глаза Рикса снова привыкли к темноте. Он увидел тощего, как скелет человека на кровати. На подушке рядом с головой Уоллена лежала черная трость. Тонкая рука была вытянута и сжимала трость так, будто кто-то угрожал отобрать ее. «Над чем ты работал в библиотеке, пока не заболел?» Вопрос вырвался у Рикса непроизвольно. Уоллен долго молчал, а затем сказал.
«Заболел? Хотел бы я заболеть. Болезнь можно вылечить. О, видел бы ты лицо этого чёртова доктора, когда он приходил в последний раз. Бледным стал, как рыбье брюхо, и все время склонялся надо мной с фонариком, чтобы пощупать пульс, померить температуру и для прочих дурацких процедур. Он хочет, чтобы я лег в больницу!» — отец хрюкнул. «Можешь себе представить? Вокруг кишат репортеры. Дни и ночи напролет меня беспокоят врачи и сестры. Я сказал ему, что он спятил».
Уоллен уклонился от ответа, и Рикс решил зайти с другой стороны. «Я был в библиотеке», — спокойно сказал он. «Хотел что-нибудь почитать, попросил у Эдвина ключ. И нашел там книгу детских стишков. Она была посвящена Симсу Эшеру. Он обманом проник в пещеру льва и теперь ждал ответа». Уоллен молчал. Рикс не отступал. «Сегодня я гулял с Кэт возле кладбища. Я обнаружил могилу Симса. Почему ты скрывал, что у тебя был младший брат?» Уоллен по-прежнему не отвечал. «Что с ним случилось? Отчего он умер?» Ему было любопытно, совпадут ли рассказы Уоллена и Уиллера Дунстона.
«И что ты там делал?»
— наконец спросил Уоллен. «Я думал, ты не будешь против».
«Еще как буду! Эдвин свалял дурака, что пустил тебя туда, не спросив моего разрешения».
«Почему? Ты пытаешься что-то скрыть?»
«Документы там очень хрупкие. Не хочу, чтобы их ворошили. Прежде чем, как ты выразился, заболеть, я там кое-что просматривал. Готовил бизнес-проект».
Рикс нахмурился озадаченный. «Что общего может иметь семейный архив с Эшер Армаментс?»
«Тебя это не касается».
«Но раз уж ты спросил о Симсе, так и быть, расскажу. Я не хочу ничего скрывать.
Да, у меня был младший брат. Он родился слабоумным и умер ребенком. Вот и все».
«От чего он умер? От врожденной болезни?»
«Да». «Нет, подожди. Это как-то связано с лесом. Я давно не вспоминал Симса, и мне трудно восстановить события. Симс умер в лесу. Он был убит зверем. Да, точно так и есть. Симс бродил по лесу, и его убил дикий зверь».
«Что за зверь?»
«Не знаю, это дела давние. Какое это сейчас имеет значение?»
«Действительно», — подумал Рикс и сказал. «Полагаю, что никакого».
«Симс был слабоумным», — повторил Уоллен. «Ему нравилось ловить бабочек, но вот поймать не получалось. Я помню, в лоджию принесли то, что от него осталось. И я увидел тело, прежде чем отец меня прогнал. В руке Симс сжимал цветы. Он собирал желтые одуванчики, когда на него напал зверь. Я помню, как плакала мать. Отец, заперся в своем кабинете. Да, это было очень давно.
Рикс был разочарован. Ничего таинственного не оказалось. Было ясно, что Олин никогда не упоминал о Симсе, потому что не считал его человеком. Брат для него был дурачком, который собирал цветы, когда его убивали.
«Я позвал тебя», — сказал Олин, — «потому что хочу передать семье свое распоряжение. За завтраком ты поставишь остальных в известность, что отныне в доме не будет гореть свет. Электричеством пользоваться по минимуму. Мало мне воя ветра, стука сердца этих проклятых крыс, что скребутся в стенах. Еще и ток бежит по проводам. Сегодня я его слышал дважды, как пилой по моему черепу. Ты понял?
Вряд ли им это понравится».
«Мне все равно, понравится или нет», — прошипел Олин. «Пока я жив, я все еще хозяин дома. Ты понял?»
«Да», — ответил Рикс.
«Хорошо. Тогда исполняй».
Униженный, Рикс начал искать в темноте дорогу к двери, но затем остановился и повернулся к Олину.
«В чем дело?»
«Я не лакей, чтобы так со мной обращаться. Но окажу тебе эту услугу, если ответишь на мой вопрос. Я хочу узнать об агентстве Буна».
«О его агентстве? А что такое?»
«Это-то я и хочу знать. Ты вкладываешь в это агентство деньги. Чем оно занимается?»
«Заключает контракты и нанимает артистов. А ты что думал?»
Под двумя хирургическими масками Рикс улыбнулся. «Каких именно артистов? Актеров? Певцов, танцоров?»
«Это наше с Буном дело, и тебя оно не касается».
Рикс насторожился. Уклончивость Олина говорила ему, что он ходит по запрещенной территории. «Это нечто очень плохое. И ты не хочешь, чтобы кто-нибудь узнал?» — спросил он. «Чем же занимается братец Бун? Порнографией?»
«Я сказал, что ты можешь идти», — проскрежетал Олин.
Рикс понял, чем бы Бун ни занимался, Уоллен не желает, чтобы об этом проведали Маргарет и Кэт. Возможно, это еще одна причина, по которой Паддинг запрещено покидать поместье. Она не только слишком много знает о семье Эшер, ей также известно, чем занимается агентство Буна. «Могу спросить у Паддинг», — спокойно сказал Рикс. «И я уверен, маме тоже будет интересно». Он снова направился к двери.
«Погоди!»
— он остановился.
«Ну? Ты ведь всегда презирал Буна!» — прошептал Олин. «Почему? Потому что у него больше мужества, чем у десятка бесхребетных ничтожеств вроде тебя? Ты не принес мне ничего, кроме позора!»
Ледяное презрение отца больно задело Рикса. Он весь сжался, пытаясь преодолеть унижение.
В детстве никогда не давал сдачи. Позволял Буну топтать себя, как кусок дерьма. Я ведь наблюдал за тобой. Теперь ты не знаешь, как выпустить накопившуюся ненависть и хочешь навредить мне. Ты был ничем, ничем и...»
Рикс шагнул вперед. Он был вне себя от злости и хотел накричать на отца, но в последний момент стиснул зубы. «Ты знаешь, папа», — процедил он, — «я всегда считал, что гейтхаус прекрасно смотрится освещенным. Пожалуй, я сейчас пройду по комнатам и заставлю весь дом сверкать, как новогодняя елка». Было стыдно, но он не мог, да и не хотел остановиться. Он должен дать сдачи, ответить грубостью на грубость. «Подумай, как электричество побежит по проводам. Разве это не грандиозно? Ты давно принимал транквилизаторы?»
«Да не сделаешь ты этого, кишка тонка!»
«Еще как сделаю!» Рикс повысил голос до нормального, и Олин забился в конвульсиях. «Я не услышал про агентство. Чем оно занимается?» В его глазах стояли слезы гнева, а сердце колотилось как бешеное. «Ну же, ответь!»
«Тише, о господи!» — простонал Олин.
«Рассказывай!» — с нажимом произнес Рикс.
«Твой брат набирает актеров для...»
«Для чего?» Олин неожиданно оторвал голову от подушки. Его била крупная дрожь.
«Шоу!» — сказал он. «Агентство Буна ищет уродов для карнавальных представлений. Уйди! Прочь с моих глаз!»
Рикс уже отыскал дверь. В темноте он споткнулся на ступеньках и чуть не упал. Миссис Рейнольдс ждала его в коридоре с зажженным канделябром. Сорвав с лица маски, Рикс сказал, что разговор с отцом окончен, и она может вернуться в тихую комнату. Когда сиделка ушла, Рикс прислонился к стене, борясь с тошнотой. В висках яростно ломило, и он стиснул их ладонями. Он чувствовал себя замаранным. Он понимал, что так мог с легкостью поступить и сам Уоллен, и Эрик, и любой другой Эшер. Но Рикс ведь не такой, как они. Боже правый! Через несколько минут дурнота прошла. Головная боль задержалась, но вот и она медленно отступила. Осталось холодное, непривычное возбуждение. Это было вновь обретенное чувство силы. Рикс наполнил легкие гнилым воздухом и двинулся в темноту.